Глава 7. Второй коридор заканчивался чем-то вроде тамбура, кубическим помещением с двумя дверями. Стены его не светились, воздух был теплым и влажным, в нос бил неприятный запах гнили, хотя вокруг было чисто. Иван помешкал, прежде чем открыть вторую дверь, первая уже закрылась за ними, отрезав доступ в сухой и светлый коридор. Видимо, выходом недавно пользовались, и запах гнили был запахом той местности, которая ожидала за дверью. Тая уловила его колебания, но молчала, и Костров почувствовал прилив благодарности и нежности к попутчице, тонко понимающей его состояние. Она была уверена в нем до конца и поэтому спокойна, ведь недаром же она полностью доверилась ему во всем, признав за ним право защиты. Как поется в песне «Но дело мужчин – пересилить тревоги». А может быть, это шанта – низшая форма любви, выражающаяся в спокойной уверенности, как говорит йога. Иван уловил слабое пожатие пальцев Таи и ударил кулаком в металлическую полосу, разделявшую дверь на две половины. Дверь втянулась в полосу и исчезла. Волна жаркого, душного и сырого воздуха окатила их. Воздух был наполнен тяжелым смрадом болота, сырой земли и зелени, дурманящим запахом гниющих трав и грибов, удушливой вонью сернистых газов. Тая закашлялась, зажимая рот рукой. Дышать было тяжело. Теплая липкая сырость невидимой пленкой легла на лица и руки, сдавила тела. Прямо напротив двери рос из земли буро-зеленый ствол какого-то растительного великана, покрытый жесткими выпуклыми ромбами коры. За ним в зелено-желтом полумраке выступали силуэты других величественных колонн, полностью загораживая небосклон. У подножия великанов виднелись их ветвящиеся корни, похожие на кровеносные сосуды человеческой руки. Лавина звуков, тихих, но отчетливых, влилась в уши. Сопение, чавканье, вздохи, шипение, хруст. Жизнь какой эпохи воскресла перед ними? С помощью каких чудес? Совсем близко раздался квакающий рев, будто взревел гиппопотам, захлебываясь и пуская пузыри в болотной жиже. Ему ответил второй гиппопотам, чуть подальше, и еще один, совсем далеко. Иван ободряюще улыбнулся, потерявший уверенность стаи, и, шагнув из тамбура, оказался по колено в воде. Тыкая вперед стержнем, он двинулся вглубь заболоченного леса от ствола к стволу, то выбираясь на сушу, то снова попадая в мелкие зеленые или ржавые лужи стоячей воды. В этом лесу встречались деревья прямые, как столбы, без ветвей, похожие вверху на ёршик с густой щетиной листьев, деревья с рубчатыми стволами и редкими, как растопыренные пальцы ветвями, деревья чешуйчатые, с десятками ярусов звездчатых ветвей, кругами опоясывающих ствол. Деревья, усыпанные иглами от комля до вершины. Над головой плыла крыша из перистых канделябров, громадных пушистых хвостов, чудовищных шишек, листьев на концах развилин и ажурных ветвей, похожих на пальмовый веер. Под ногами цвел ад пропитанных влагой мхов, хвощей, папоротников и грибов, пробираться сквозь которые было трудно и противно. Иван обливался потом, но упорно шагал вперед, чтобы убедиться в том, что попал в тот же двор с золотым столбом, окруженный кольцом здания. Вскоре впереди наметился просвет, и они вышли к небольшому вывалу в лесу. С десяток стволов валялись болотные жижи, придавив друг друга. Нижние из них уже наполовину сгнили, верхние только покрылись синеватой плесенью и семьями грибов, похожих на ярко-розовые уши. Желтое сияние в просвете зеленых крон подтвердило принадлежность леса к территории двора. «Палеозой», — сказал Иван, дыша открытым ртом. «Здесь нам делать нечего». Издалека прилетел знакомый булькающий рев. Где-то рядом кто-то пробежал, шлепая по воде и ломая папоротники. С дерева в двух шагах от людей упало в лужу гигантское насекомое, похожее на клопа, и тут же зарылось в грязь. Таю передернуло. Иван ударил по грязи стержнем и махнул рукой, подзывая девушку. «Держись ближе». Они вернулись к стене здания и с трудом отыскали дверь в тамбур. Стена была вся обвешана плетями каких-то ползучих лиановидных растений, пятнами плесени и мха. В тамбуре их ждал сюрприз. Как только дверь закрылась, в стенах и потолке загорелись красные квадраты, волны пурпурного сияния залили помещение, повеяло озоном. Путешественники почувствовали жжение на коже лица и рук. Стало невыносимо жарко, но длилось это недолго. Квадраты погасли, жара спала, и открылась дверь в знакомый коридор со светящимися стенами. «Уф», — сказал Иван с облегчением, когда они выскочили в коридор. «Чистилище. Здесь хоть дышится нормально. Искупаться бы, как в прошлый раз». Тая согласно кивнула. Одежда их так пропиталась грязью, что, высохнув, стала походить на жестяные доспехи. Отдохнули в зале с трубой лифта. Этот горизонт здания был пустынен и тих, как покинутый пакгаус. Видимо, даже пауки посещали его редко. Можно было попробовать подняться по лестнице вверх, но лестничная клетка не светилась, а спичек коробки осталось совсем мало. Поэтому Иван решил еще раз попытать счастье с лифтом. Они вызвали кабину и помчались вниз. Кнопки окошки верхних этажей здания не включали механизм лифта. Сначала они вышли в Силури. Взору предстала плоская равнина, усеянная бесчисленными лужами, озерами и лагунами солоноватой воды, отгороженными друг от друга полосами серо-зеленой тины, песчаными валами и цепочкой ржавых плоских камней. Растения здесь напоминали невысокие ветвящиеся трубки без листвы, закрученными спиралью верхушками. Иван решил проверить глубину работы лифта, и во второй раз они вышли уже в царстве Кембрия. Та же равнина, но покрытая темной коркой такыра. Широкие и мелкие водоемы, по берегам приземистые растения. Животных видно не было. Воды лагун, прозрачные и мертвые, отражали текучий желтый пламень горячего столба на горизонте. Низкий гул растекался по равнине, дрожала земля, по лужам бежала рябь. Дышалось в этом краю тяжело, хотя жары не ощущалось. Путешественники побродили по берегу одной из лагун, по молчаливому согласию искупались по очереди в теплой и прозрачной до самого дна воде. Пока Тая занималась стиркой, Иван искал хоть что-нибудь съедобное. На пробу он выдернул одно из хилых растениц и обнаружил нежную белую луковицу. Попробовал на зуб, водянисто, кисловато. Съел, прислушался к ощущениям. Когда Тая позвала его, Иван притащил целую связку луковиц, и они наелись первым из растений почти безвкусным, но зато и безвредным. К концу дня, отмеренного часами Ивана, решили еще раз поискать выход из здания или хотя бы встретиться с пауками. В голове эксперта засела мысль попросить паука отвезти их к людям или вывести из здания на другую сторону. На худой случай можно было просто попросить еды. Принес же паук флягу с водой. Горизонт здания, выходящий на сушу кембрийского периода палеозойской эры, был чист, светел и полон механической жизни. Коридоры в нем были не коридорами, а металлическими тоннелями разного сечения. Стены в них представляли собой то гладкие плоскости с рядами круглых вмятин, то невообразимые решетки, озаренные всполохами цветных огней из глубин здания. Воздух был наполнен ароматами нагретого металла и пластика, озона и смолы, краски и каких-то неизвестных горьковатых или, наоборот, кислых и сладких испарений. Отовсюду гудело, позванивало и посвистывало, хрипело и дышало, пело на разные голоса и шелестело, словно кто-то невидимый перелистывал страницы сразу двух десятков книг. Иван и Тая неторопливо шли тоннелем, поминутно ожидая сюрпризов, но кроме обильного звука извержения, невидимая жизнь здания ничем себя не выдавала. Только однажды по стене мимо них пронесся паук, и снова лишь звуковая каша выливалась из-за стен, то сплошных, то дырявых, то прозрачных, то непрозрачных. «Шумновато, но безопасно», — решил Иван, весь травянисто-зеленый от спрятанных в толще стен светильников. «Автоматика у них полностью самостоятельная и не должна причинять вреда живым существам, в том числе и нам. Помнишь три азимовских закона робототехники?» «Помню. Но все же здесь мрачновато. У меня такое впечатление, будто эти тоннели не предназначены для людей. Давай вернемся». Иван задумчиво замедлил шаги. «Наверное, ты права, но и я тоже прав. Если уж пауки не причинили нам никакого вреда, то и остальные киберы не причинят. Я все-таки хочу попытаться выйти на другую сторону здания. Странно, но мы все время выходим только во двор». Через несколько сотен шагов тоннель разделился на два. Вернее, от него ответвился узкий ход. Иван, не задумываясь, свернул в этот ход, так как вел он, по его расчетам, именно к внешней стороне здания. В коридорчике, настолько узком, что два человека с трудом могли разойтись в нем, было довольно жарко. Стены тряслись мелкой горячечной дрожью. Коридорчик оказался коротким, около полусотни метров, и вывел в самый широкий из всех коридоров, которыми когда-либо проходили путники. Ширина его достигала 20 метров. Иван специально измерил шагами. Высота около 7-8 метров, и стены его от пола до потолка были забраны шестигранными выпуклыми щитами, похожими на панцири черепах. Пол коридора был коричневым и упругим, словно покрытый толстой каучуковой дорожкой. Потолок казался стеклянным. Иван вышел на середину коридора, осмотрелся. Источниками желтоватого света служили некоторые из щитов на стенах у потолка. «Больше метра», — прошептала Тая и вдруг зажала рот ладонью, показывая вперед. Иван машинально заслонил собой девушку, вглядываясь в сумеречную даль коридора, и увидел вдалеке человека. Незнакомец сидел на полу, прислонясь к стене, и не двигался. Иван встретил взгляд Таи, полный тревоги и надежд. «Одно из двух», — говорил этот взгляд, — «или это враги, или одна из их жертв». Второе предположение оказалось верным. У стены сидел мертвый человек в необычного покроя розовом костюме. Очевидно, он долго полз по коридору, оставляя кровавый след после того, как в него выстрелили из какого-то лучемета, прожегшего насквозь дыру у основания шеи. «Эй!» — шепотом позвал Иван. Никакой реакции. «Он мертв», — прошептала сзади Тая. Кровь еще не свернулась. Иван тронул незнакомца за плечо и отпрянул. Человек пошевелился, открыл глаза, мутные от боли и страдания. Он был бледен до прозрачной синевы, но могуч телом, широк в плечах. Лицо вытянутое, сдавленный у висков лоб, волосы короткие, ежиком, светлые, глаза тоже бледные. Не голубые и не серые, но рот жесткий, прямой, привыкший повелевать. Если бы не дурацкий костюм с рюшами, воланами и пышным жабо у шеи, его можно было бы принять за армейского командира. На вид ему было около 40 лет. «Давайте помогу, перевяжу», — сказал Иван. Глаза незнакомца приобрели осмысленное выражение. Губы шевельнулись, но ничего не произнесли. Человек еще мгновение смотрел на Ивана из-под тяжелых прищуренных век, перевел взгляд на Таю, потом откинул голову к стене и закрыл глаза. По телу прошла дрожь, рука его, сжатая в кулак, безвольно сползла с груди на пол. «Все», — глухо сказал Иван, отступая. «Господи», — простонала Тая с рыданием, — «да что же здесь творится?» Иван обнял девушку за плечи, успокаивая, повел прочь. Хоронить незнакомца было негде. «Не плачь, ему уже ничем не поможешь». Пройдя с полкилометра по этому коридору, они вдруг увидели еще одного человека, неподвижно сидящего у стены возле одной из дверей. Переглянулись. «Везет нам на трупы», — со смешком произнес Иван, чувствуя ледяной озноб. Но этот человек был жив и даже не ранен.